Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Смотрим телевизор». У микрофона в пражской студии Петр Вайль. Патриотические мотивы на российском телевидении, в особенности в так называемых гламурных шоу. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Речь идет о таких шоу, напоминаю, все их знают: «Звезды на льду», «Минута славы», «Ночные обсуждения в студии Малахова», итогов конкурса «Евровидение», результатов олимпийского голосования и так далее, и так далее. В связи с этим мы задаем вам, уважаемые слушатели, вопрос. Укрепляют ли ваши патриотические чувства такого рода вещи? Или наоборот, скорее имеют обратное действие, вызывают протест? Мы позднее включим телефон прямого эфира, но уже сейчас шлите сообщение на пейджер по телефону в Москве 961-33-33. 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». А также присылайте смс на номер 7-903-743-2801. 7-903-743-2801. Ваше сообщение в московской студии «Свободы» будет принимать наш стажер Маша Стадниченко. А я представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Александр, доброе утро, и вам слово, ваше мнение на этот счет.
Доброе утро, Петр. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я бы хотел оттолкнуться, Петр, кстати, немножко оппонируя к вам, от вашего уже, наверное, достаточно давней такой статьи, которую вы написали для сайта «Радио Свобода», о том, что программа «Звезды на льду» становится нашей патриотической идеей России. И вы доказывали это, объясняли тем, что вот там, в этой программе, то, как показано, как люди преодолевают себя, люди-артисты, которые не умели до этой программы еще кататься на коньках, и вдруг они просто совершают такие чудеса и подвиги, и прекрасно потом раскатываются, и великолепные программы, достойные там олимпийских медалей, это уже я говорю, значит, или вот такой, значит, профессионализм, на который вы тоже обращали внимание, это может стать национальной идеей. Может быть, я не совсем точно передаю вашу мысль, вы меня поправите, но мне показалось, когда я это услышал, как это цитировали на вашей станции, мне показалось, что я удивился, Петр, честно говоря, потому что я подумал, может быть, это мастер шутит, сначала я подумал, и некая такая восхищенность этой ситуации мне тоже кажется не характерна для вас, поэтому я, честно говоря, подумал, что же это было и почему господин Вайль написал вот такое, что называется, открытое письмо в поддержку нашего патриотизма через, скажем так, Первый канал и вот этот, и все пафосные дела, которые, безусловно, сделаны профессионально, но связывать это с национальной идеей мне показалось серьезной натяжкой, поэтому я и к вам, и вам тоже хочу задать вопрос. Петр, объясните, пожалуйста, свою позицию.
Очень хорошо, Александр. Очень хорошо, что у вас есть претензии, значит, есть что обсуждать. Я что имел в виду и имею в виду, да? Я абсолютно убежден в том, что никакую национальную идею выдумать нельзя. Когда в свое время еще при президенте Ельцине была дана задача создать национальную идею, ну, это как минимум смехотворно. Но это примерно как, я не знаю, давайте создадим традицию. Можно что-то такое делать, повторяемо одно и то же, но надо отдавать себе отчет, что традиция, она станет через несколько столетий. Вот что такое традиция. Нельзя сказать, если брать отдельного человека, давай-ка я завтра проснусь на 5 сантиметров выше. Ничего не получится. Или блондином. Можно покраситься, но как был рыжим, так рыжим и останешься. Так что ничего искусственно сделать нельзя. А вот то, что происходит естественным образом и в масштабах всей страны, вот такой энтузиазм способен сплотить народ, сплотить население всей страны. И вот это есть зачаток национальной идеи. То, что вся страна смотрела это самое шоу, я понимаю все критические, так сказать, выпады в ее адрес, и сам их могу, естественно, сделать. Но понимаете, в чем дело? Это было действительно высокопрофессионально. Это не концерт эстрадных артистов, 9/10 из которых не обладают ни артистическими, ни вокальными данными. Здесь речь шла о высоком профессионализме. Если есть что в спорте у России, то фигурное катание на одном из первых мест. Сделано все было великолепно. Энтузиазм вызывало совершенно искренний, неподдельный. Конечно, туда втесались такие нотки малоприятные. Почему, например, они все выступали, становились на пьедестал в красных костюмах с надписью «Россия». А кто там еще был? Если они все российские, с кем они такие боролись, что за международный оттенок? Это, конечно, все вот издержки нынешнего патриотизма, непременно замешанного на ксенофобии. Но, в общем-то, вот этот энтузиазм, это есть то, что способно сплотить любой народ. Поэтому мне все это чрезвычайно понравилось. Гораздо больше, чем другие проявления казенного патриотизма на российском телевидении.
Я понял, но тем не менее, все-таки вы же сами соглашаетесь, что это некая натяжка, что национальную идею придумать нельзя. Насчет сплочения в советское время, скажем, тому же спорту придавалось действительно очень большое значение, и подсчитывались золотые, серебряные, бронзовые медали. Мы должны были обогнать Америку. А потом, когда начались 90-е годы, новая страна появилась, Российская Федерация, сначала говорила, что нет, что зачем нам это все искусственно, мы не будем уже это делать, мы будем улучшать жизнь людей, вот это и будет наша национальная идея. Потом, как оказалось, улучшить жизнь людей, значит, оказалось не так легко, и опять перешли вот к этим внешним вещам, в том числе вот к таким, что опять на Олимпиаде мы боремся против Америки, кричим на судей, что нас несправедливо засудили, и вот эта программа, она, мне кажется, является неким внешним атрибутом того, что вы называете национальной идеи. То есть, может быть, мы с вами здесь, может быть, нет даже и предмета спора, тем не менее, все-таки вы и в объяснении своей позиции достаточно серьезно доказываете, что вот таким образом нация сплотится. Мне кажется, что безусловно, вот есть, например, Даниил Дондурей, известный человек, да, Петр, вы знаете.
Социолог, конечно.
Да, и главный редактор журнала «Искусство и кино», который ратует за то, чтобы по телевизору, чтобы наше телевидение объясняло людям, каковы преимущества капитализма, что каждый может сделать себя сам, что зарабатывать — это хорошо. Он бьется, как рыба об лед, и, в общем-то, его особо не слушают. На телевидении там была такая рубрика, вы помните, наверное, у Парфенова в его программе «Намедни», «Герой капиталистического труда». Ну, как была, так сплыла, что называется. Значит, можно ли таким образом примирить людей с существующей системой, с существующей властью? Мне кажется, это довольно спорно. Мне кажется, честно вам скажу, и, может быть, здесь вы просто, я вам подкину, вы сядете на своего конька. Мне кажется, что наиболее легкий вариант мог бы быть для того, чтобы сплотить страну, это русская идея, но она, как мне кажется, вы со мной должны согласиться, гибельно для нашей страны, потому что русскую идею, которая отличается, естественно, от всех остальных национальных идей, потому что это только чисто наше, чисто российское, это не калька с американской жизни, которую мы сейчас проходим. Ее очень легко было бы включить, в том числе и по телевидению, и народ, безусловно, бы откликнулся. Но то, что она гибельна, я даже и доказывать не хочу в нашей многонациональной стране. Вот для начала я тоже все-таки к вам обращу этот вопрос. Как вы, что вы думаете по этому поводу, Петр?
Спасибо, Александр. Я отвечу, постараюсь ответить на вопрос Александра Мельмана, высказать свое мнение, но сначала анонс.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Смотрим телевизор». Мы говорим о патриотических мотивах на российском телевидения, в частности, в так называемых гламурных шоу. В московской студии наш гость Александр Мельман, в пражской студии Петр Ваэль. Мы говорим, сейчас Александр задал интересный вопрос, что может быть вот такой национально-патриотической идеей, не может ли стать так называемая русская идея. Я вот что думаю на этот счет. Значит, сразу давайте покончим с предыдущей темой, постараемся покончить. Я хотел бы сказать, что вот это «Звезды на льду», они остановились на грани. Вот дальше начинается ура-патриотизм и подлинная ксенофобия. Ура-патриотизм, когда спортсмены почему-то благодарят за медаль не тренеров или там папу с мамой, а государство. Когда блистательная оперная певица, принимая, я сейчас уже забыл, то ли премию, то ли орден из рук президента, благодарит государство, хотя все свои анеры, всю свою славу и все свои деньги она заработала как раз за границей. Но так принято, что называется, так сейчас носят. Когда выдающуюся теннисистку Марию Шарапову в одночасье превращают из кумира в жупел, и потому что она отказалась по причине травмы, незалеченного плеча, играть за сборную России. Почему-то когда лучшая теннисистка мира Жюстин Энен отказывается играть за сборную Бельгии или американка Серена Уильямс за сборную США, никто их не подвергает никакой критике. Значит, у них такой вот тренировочный план. Шарапова сразу, ее поступок приравняли к измене Родины. Вот «Звезды на льду», потому что это носило все-таки развлекательный, а не соревновательный, соревновательный такой игрушечный характер, там получилось еще хорошо. Чуть дальше, и они бы свалились вот в этот самый ура-патриотизм, который, конечно, не к лицу поистине великой стране. Давайте вспомним, Василий Розанов говорил, у него замечательные слова: «Чувство Родины должно быть строго, сдержано в словах, не речисто, не болтливо, не размахивая руками и не выбегая вперед, чтобы показаться. Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием». Ну, до этого расти и расти. На это же и есть косвенный ответ на ваше мнение, ваш вопрос о русской идее. Да, к сожалению, из этого ничего пока не получится, потому что пока страна не ощущает себя по-настоящему великой, а думает, что нужно, пробиваясь локтями, двигаться к этому самому величию, топча всех по пути, то это превратится, конечно, в ксенофобию. Потому что никогда не получается, чтобы, не сказав что-нибудь хорошее о себе, не обругать и других. Вы посмотрите, какой происходит вообще смехотворный какой-то момент, что касается Америки. Ну, о чем бы ни шла речь? Ну, о чем бы ни шла речь? О жилищно-коммунальном хозяйстве в Калужской области. Ну, обязательно что-нибудь скажут плохое про Америку. Понимаете? О чем бы ни шла речь? То есть, такой тяжелый комплекс неполноценности. И это, конечно, не к лицу стране и народу, у которого есть все основания гордиться своим прошлым, своей культурой и выстраивать свое будущее. Да, да, я с вами целиком согласен. Русская идея сейчас принимает формы отчаянного национализма.
Петр, ну при этом я хочу сначала по вашему выступлению, значит, там фигуристы благодарили все-таки Первый канал в лице государства, можно так, конечно, сказать, значит, это тоже все равно характерно и доказывает правоту ваших слов, безусловно, просто такая маленькая ремарочка телевизионная. Что касается антиамериканизма, мне кажется, он безусловно искусный, безусловно его таким образом пиарит для политических целей. На самом деле вся наша элита, безусловно, прозападная и проамериканская по-прежнему, и народ не является антиамериканским, несмотря на всю эту пропаганду тоже, безусловно, как мне кажется. А что касается русской идеи, вот мне тоже хотелось с вами обсудить вот эту ситуацию, потому что, как мне кажется, несправедливо люди, которые исповедуют эти взгляды, они оттеснены на крайнюю периферию нашего телевидения. Я не понимаю, почему в эфире не выступают такие люди, скажем, как Валентин Распутин. Я не понимаю, почему уже столько лет после там, памятной речи на съезде народных депутатов не видно писателя... тех наших, Василия Белова и Бондарева, тех наших деревенщиков некоторых тогда еще, они тоже оттеснены вот на эту самую периферию. И мне это совершенно непонятно. То есть тогда я хочу сказать, что таким образом телевидением руководят люди, которые не являются в этом отношении демократами. Они оттеснили этих людей. И единственный, кто здесь присутствует в этом качестве, это господин Проханов, который является, мне кажется, не менее таким персонажем-шутом, как и Владимир Жириновский, только русопятым шутом. А так как господин Проханов, что называется, вошел в партию третьего срока, то ему и позволяется говорить некоторые другие вещи. Но это
Александр, такая... вы знаете, мне кажется, что тут ответ-то понятен, почему. Посмотрите, как последовательно и настойчиво все главные каналы российского телевидения истребили своих собственных телевизионных личностей. Ведь сейчас не осталось никого. Ведь я уже не говорю о таких действительно по-настоящему талантливых людях, как Парфенов. Но и другие тоже. Человек маломальски выдающийся над средним уровень, на среднем уровне изгнан с центральных каналов. Их больше нет, ни одного человека нет. Точно так же и гости. Можно по-разному относиться к Распутину, Белову или Бондарю. Я к ним отношусь с большой долей критики. Но, по крайней мере, это люди, что-то собою представляющие. Да? Что-то за ними есть. То есть они малопредсказуемые. А вдруг ляпнет что-то? Ну, сейчас прямого эфира нигде не осталось. Ну, а зачем возись с ним, вырезай там, черт его знает, наболтает что-нибудь не то. Зачем? Вот и остаются прикормленные, хорошо известно, что говорящие, и чего от них ждать. Вот и все. То есть это общий закон нынешних центральных каналов. Ни одной личности, ни с одной стороны студии, ни с другой.
Ну, мне-то кажется, что, скажем, и руководители телеканалов являются личностями достаточно глубокими и мне, например, интересными. Мне кажется, для того, чтобы такое составить жизнеописание, скажем, господина Эрнста или Добродеева, здесь, может быть, Достоевского нам не достает. Другое дело, что как раз почему здесь нужен Достоевский, как они примиряются с этой системой кремлевского давления на то, как им освещать политическую ситуацию. В стране,
деньги, потому что... деньги, Александр, деньги. Ответ. Деньги. Большие, кажется, очень большие деньги.
Петр, посмотрите, мне кажется, не все так однозначно. Не все
нет,
так однозначно.
Только один единственный ответ. Деньги, деньги, деньги. Кстати, у Достоевского тоже замечательно на это ответ. Все решают деньги. Вы посмотрите, недавно Арине Бородиной, вашей коллеге из «Коммерсанта», дал огромное интервью главный редактор, как у него там должность называется, генеральный директор НТВ. И очень долго объяснял, что рейтинг, мы даем то, что хочет публика, и все подробно и убедительно объяснял. Тогда Арина его спрашивает, а если будет звонок из Кремля? Немедленно снимем программу, отвечает он, понимаете? Вот. Все разбивается.
Значит, да, все-таки... Да, я вас слушаю.
Да, все, я сказал.
Я как раз подразделяю господина Кулистикова, генерального директора НТВ, и Эрнста Забродеева, которые, мне кажется, прошли и идут до сих пор, они, что называется, в пути, и по дороге они были самыми разными с точки зрения идеологии своими людьми, а если вы считаете, что их идеология только деньги, ну, я все-таки с таким упрощением, опять же, не соглашусь. Другое дело, что их кураторство через Кремль, той политической ситуации, и Кремль действительно придает телевидению, ну, огромное и гиперзначение, хотя господин Кулистиков это всегда отрицал, скажем, и говорил, что это телевидение не более чем утюг, но здесь лукавство его понятно. А то, что вот с чего мы начали, это вот эти глянцевые программы, глянцевые шоу. И вы опять же говорите, что вот в этом национальная идея. Вот здесь как раз я скажу, вот здесь как раз деньги. Другое дело, что деньги, они делятся, подразумевается рейтинг, подразумевается доля и доля аудитории. И вот, вот здесь для менеджеров самое важное. Они не хотят выстроить национальную идею, они хотят дать некое качественное, как им кажется, развлечение для того, чтобы получить тот самый рейтинг, за который рекламодатели будут платить те самые деньги.
Ну и плюс еще к этому, Александр, то, что вы сказали, просто существует общественное настроение, да, оно не измеряется ни в цифрах, ни в деньгах даже, да, в общем, ни в чем, ни в каких точных единицах, но оно включено в ход истории точно так же, как какие-нибудь битвы, землетрясения или смены президентов и императоров. Общественное настроение, вот я уже сказал, сейчас так носят. Вот ни о чем нельзя не рассказать, чтобы где-то не ввернуть замечательную такую националистическо-патриотическую нотку. Посмотрите, какая прекрасная научно-исследовательская экспедиция полярная. И какое из этого устроили грандиозное ура-патриотическое шоу с посрамлением Канады, Америки, ну и вообще всех. Разве что не какой-нибудь Бразилия, ей не довелось в Арктику пробиться. А так-то все, всех соседей. А само по себе научно-исследовательское достижение таково, что его вполне достаточно для славы, что называется, мирного русского оружия. Нет, этого мало. Надо додавить. И вот это общественное настроение, может быть, сейчас важнее всего. Уже против этого никто не попрет.
Ну, мне кажется, что здесь и совпадает кремлевские кураторы и руководители каналов с тем, что нужно ориентироваться на большой стиль, надо создавать большой стиль. И вот это вот погружение на арктическое, на дно там, Северного Ледовитого океана, это вот такой, знаете, рефлекс, там, скажем, полетов летчиков водопьяного, полетов наших, значит, полярников, значит, путешествий наших полярников и так далее. То есть воссоздается такой очень искусственный, очень поверхностный большой стиль, причем он воссоздается во многих вещах, там и в объединении церкви, и в том, что он Олимпиада. Все это такие галочки делаются кремлевскими товарищами. И действительно, вот, кстати, вы назвали, как по телевидению освещалась победа Сочи. Здесь действительно было даже ясно, как это все будет делаться. Другое дело, все, мне кажется, это такая пыль взбитая, а вот истинная патриотическая идея, она вот, опять же, я еще раз скажу, на задворках, ей не дается слова, она цензурируется, и я считаю, что это неправильно.
Это говорил Александр Мельман, который гость нашей программы в московской студии. Мы продолжим разговор о патриотизме в гламурных шоу российского телевидения после выпуска новостей. Пока объявлю, что в час дня выйдет программа «Правосудие», в которой ее ведущая Марьяна Тарачешникова обсудит такие важные и злободневные для многих вопросы. Можно ли выселить собственника из квартиры за неуплату коммунальных услуг? Кто обязан вести капитальный ремонт дома? Как оспорить отказ постановки на жилищный учет? Мы продолжим программу «Смотрим телевизор» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных событиях. В Невельске на Сахалине сегодня начинают сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. Всего в городе не подлежат восстановлению около 80 зданий. Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в организации ряда убийств и покушении на убийство. Ранее Пичугин был приговорен к 24 годам заключения, но по настоянию Генпрокуратуры Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Москву участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили сегодня крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в районе Бутово на месте массовых расстрелов и захоронений политзаключенных. В Петербурге избит и ограблен студент из Камеруна. Студент медицинского вуза Джек Муму обратился в милицию в минувшую пятницу. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских миссионеров, повторили угрозу убить заложников. Боевики заявляют, что их попытки...
Чего про сообщение говоришь?
...с местными властями и представителями руководства Южной Кореи пока ни к чему не привели. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших, не менее 25, в городе Тель-Афар, к северу от иракской столицы, где смертник взорвал заминированный автомобиль в многолюдном шиитском квартале. В хорватском городе Дубровник введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на такие меры из-за сильных лесных пожаров, которые приблизились к городским кварталам. В Ницце на юге Франции из музея похищены 4 картины знаменитых европейских художников.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Пражской студии Петр Вавин. У нас в гостях в московской студии телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Мы говорим о патриотических мотивах на российском телевидении, в особенности в так называемых гламурных шоу, и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, достигают ли применяемые средства своей цели. Звоните нам по телефону, единому и бесплатному для всей России. 8 800 222 12. Повторяю. 8 800 200 22-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. А также присылайте смс на номер 7-903-743-2801. 7-903-743-2801. Ваше сообщение в московской студии читает стажер Радио Свобода Маша Стадниченко. Маша, доброе утро, и я вас попрошу начать читать. Вот первое сообщение, скажем.
Доброе утро. Любовь Макаровна из Ульяновска пишет. Подобные шоу пропитаны пошлостью, и это на всех каналах, кроме культуры. Патриотизмом не пахнет, мы не смотрим пошлость.
Ну, тут нет вопроса, тут скорее утверждение. И, может быть, давайте следующее.
Да, следующее. Сплачивают народ не победы, пишет Олег Алексеевич. Победы вызывают в толпе лишь отрыжку от сытой пищи. Сплачивают людей беды, коллективные несчастья, войны, голод. Русский народ сегодня очень сплочен в своем несчастье. Вопли о патриотической верности, все шоу по ТВ под лозунгом «Вперед, Россия!» лишь только средство разрушить сплоченность.
Подпись Олег Алексеевич. Олег Алексеевич, вы знаете... Сейчас мы послушаем, что думает об этом Александр Мельман. Что касается меня, я не очень понимаю, кому это нужно уж так разрушить сплоченность русского народа. Почему это там первому или второму каналу и НТВ нужно разрушить? Нет, совершенно нет у них такой цели. И кроме того, у меня большие сомнения, что сплачивают беды, коллективные несчастья, войны и голод. С одной стороны, да. Но, доходя до предела, они, конечно, вызывают разрозненность человека. И чем больше человек низводится до животного, тем сильнее в нем вызревают эти животные инстинкты. Не случайно в годы голода, не только в России, в любой другой стране случались такие вещи, о которых и помыслить-то страшно, что называется, в мирное время. В общем, нет, я совсем не думаю. Я думаю, что не так велика беда, та, которая сплачивает, а настоящая страшная беда, нет, ни в коем случае, это отчуждает человека от человека. Александр, что вы думаете?
Ну, я хотел бы повернуть тезисы Олега Алексеевича, так правильно, Маша? Да. Олега Алексеевича, и вот оттолкнуться от того, что я увидел буквально вчера на канале «Культура», а увидел я фильм, по-моему, очень хороший, мне так кажется. Другое дело, что к нему сейчас отношение совсем поменялось. Это «Депутат Балтики» с Николаем Черкасовым в главной роли. Потом была передача о Николае Черкасове. Так вот, там вот эта национальная рабоче-крестьянская идея показана очень, что называется, ярко, грубо и зримо. В том смысле, что когда профессор Полежаев переходит на сторону народа, и он обосновывает это тем, что он, и, ну, это, опять же, вечная тема нашей интеллигенции, что всем обязан народу, что народ был отлучен от... Ну, дальше я марксистские тезисы не хочу повторять, они и так известны. И народ достоин и той революции, и, как он к ним обратился, господа, теперь вы господа. И вот эти господа, которые слушают лекции профессора Полежаева, значит, вот они такой показан гегемон в этом смысле. А буквально неделю назад был показан повтор сериала «Доктор Живаго», который даже и сериалом-то назвать не хочется. Действительно, фильм большой, настоящий, где вот тот самый гегемон показан совсем в другом виде. Он показан, значит, вот когда в последней серии «Доктор Живаго» в исполнении Олега Меньшикова остается жить вот в этой коммунальной квартире, и вот его зовут на там день рождения у отца ее, его вот этой жены, которую, в общем-то, и женой-то тоже вряд ли можно назвать в этом смысле. И вот такой народ окружает доктора Живаго, который, видно, что вот в связи с революцией из деревни потянулся жить в город, приобрели люди квартиры пока еще коммунальные. И вот такой деградирующий показан этот народ. То есть вот мы перешли из такой парадигмы той ситуации, пришли вот в новое время, где совсем по-новому показаны вот эти взаимоотношения. А мне-то кажется, что вот мы живем сейчас в такой стране, где действительно гасятся вот эти противоречия, вот эти социальные конфликты, в том числе именно по телевидению. А они-то, мне, они-то, по-моему, никуда не делись. И когда мы сейчас по телевизору и по радио говорили, и в газетах писали о забастовке на АвтоВАЗе, и когда люди получают действительно эти мизерные деньги, или когда ситуация на шахте, которая вечно взрывается, когда все знают, что руководители этих шахт имеют там собственность на островах и во Франции где угодно, а шахтеры вот в таком положении, разве здесь не пролегает такая вот красная линия вот этих главных проблем, которые искусственно затушевываются, которые могут взорваться, и которые не вскрываются, которые не анализируются, и мне-то кажется, что это для тех, скажем, кто, значит, имеет вопросы к режиму и там сплачивается вокруг другой России, здесь я уже цинично скажу, сыграть вот на этих противоречиях было бы, наверное, в первую очередь нужно, хотя они
Александр,
этого не...
Да, простите, я просто хочу вам напомнить, что у нас и звонки есть телефонные, и пейджер, просто чуть-чуть призвать вас, ну, чуть-чуть покороче говорить, чтобы просто дать возможность нашим слушателям поучаствовать. Иначе получится, что только мы с вами разговариваем, что, наверное, нехорошо. Вот у нас есть звонок москвича Сергея Владимировича. Давайте предложим ему высказаться.
Здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Александр. Во-первых, Петр, очень скучаю по вашим фильмам «Гении места» на канале «Культура». И очень рад вас слышать на тему, которая сегодня обсуждается. Первое замечание Александра. Он сказал, что якобы искусственно насаждается антиамериканизм. Я с этим не согласен. Антиамериканизм первые стали насаждать Клинтон и Олбрайт, когда они бомбили Югославию. Ну а администрация Буша, извините, настолько в этом преуспела, когда мы видим, как гибнут дети в Ираке, в Афганистане, ни в чем не повинные. Я много лет слушаю вашу радиостанцию, очень уважаю. Как осуждалась советская интервенция в Афганистан? И абсолютно справедливо. Где сегодня голоса из «Свободы» и других станций, осуждающие то, что творит администрация Буша? Это первое замечание. Второе. Петр, вы говорите, и Александр говорил, зажимают. Вот смотрите, как Александр Исаевич и Солженицына зажимали при Ельцине. Господин Киселев тогда выступил, что якобы рейтинг низкий, и то его критика объективная, которую он делал, она неинтересна гражданам. Вот вам пример. Второе. Действительно, элита, ельцинская элита перекочевала к Путину вся успешно и остается проамериканской. Но население наше, я как индивидуальный человек, общаюсь со многими людьми своими, мы любим американцев, мы уважаем демократические свободы, которые там добились, но мы не можем принять то, что творит администрация. Второе, Петр, вот смотрите, национальная идея и патриотизм. Я до 4 утра смотрел сессию МОК в Гватемале. Я был очень рад, что мы победили. Я критически отношусь к Путину, но вынужден признать, что он много сделал, чтобы это произошло. И не надо здесь охаивать будущую Олимпиаду. Она будет прекрасно проведена. Я был активным участником в 22-й Олимпийских игр. Я работал в Олимпийской деревне, принимал все спортивные делегации. Теперь хочу вам сказать, смотрите, вы вот любите футбол, Петр, как и я. Италия побеждает на чемпионате мира. Какое ликование народа! Франция в трауре. Она осуждает поступок защитника не Зидана, а который спровоцировал его. Это объединяет народ. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу и хотел бы ваши комментарии. Большое спасибо.
Сергей Владимирович, по порядку очень быстро. Ну, что касается идущих и прошедших войн, знаете, гражданин России, я думаю, должен больше всего беспокоиться о погибших детях в Чечне, в первую очередь, а не в Ираке. Об этом беспокоятся граждане других государств. Мне кажется, не надо так волноваться о том, что происходит за границами собственной страны, в которой творятся подобные вещи. Что касается Солженицына, действительно, он, кажется, это правда была, что рейтинг его выступлений был низок, и это совершенно понятно, долго в это вдаваться не стоит. Понятно, что тогда вот этот голос был не нужен. Сейчас Солженицына, к моему величайшему сожалению, человека, который был, ну, равен по масштабу любому государству, его сейчас использует государство. Напечатали его старую брошюру 20-летней давности о февральской революции только потому, что там содержится тезис о необходимости для России сильной руки. Вот и все. И выпустили ее колоссальным тиражом. Мне очень обидно за Солженицына, который вот со всем этим примирился, который не принимал премии от президента Ельцина, а принял ее от президента нынешнего, несмотря на то, что тот в прошлом был, служил в той организации, которую неустанно в течение десятилетий изобличал и изобличает Солженицын. Что касается Олимпийских игр в Сочи, по-моему, ни Александр, ни я ни слова плохого об этом не сказали. Получила Россия Сочинскую Олимпиаду, дай бог, пусть достойно проведет, и это очень-очень хорошо. Просто не нужно из любого события спортивного, артистического или научного устраивать патриотическое шоу. Мы говорим, по-моему, с Александром только об этом. И сейчас быстро, Александр, простите, я, чтобы не ждал наш слушатель, Борис Васильевич ждет, у него звонок из Москвы.
Спасибо. Петру Вайлю низкий поклон. Я хочу сказать о том, что известный наш и очень популярный, авторитетный кинорежиссер Владимир Бортко, который блестяще поставил «Мастер Маргариту», блестящее «Собачье сердце», которое вообще тогда потрясло. И он же поставил «Бандитский Петербург». Сейчас его мировоззрение перешло окончательно именно на патриотические рельсы. Он стал теперь членом коммунистической партии. И он, что он объясняет? Мир наживы и обогащения, в который сейчас наша страна, ее затянула вот эта трясина, уничтоженные заводы и фабрики, фактически рабочие без работы, живет только 7 от силы 10% круг людей. Поэтому в этих условиях, без сомнения, жить в этих условиях невероятно трудно. Я знал, как мой завод разрушали, как к нам приезжал Кох, мостовой, которые банкротили заводы и так далее. Все богатства перешли очень узкому кругу капитала. И вот этот Бортко, он говорит, будущее все-таки за миром социальным. И он об этом говорит, газета «Правда» писала в марте, и российская газета, очень обстоятельно, он изложил в двух больших номерах свою позицию, Владимир Бортко. Вот я бы хотел, чтобы Петр Вайль, этот человек философской, глубокой и культурной мысли, познакомился, потому что это необходимо с философией Борско.
Спасибо, это было мнение Бориса Васильевича. Как я понимаю, вопроса там не содержалось. И у нас есть еще один звонок. Прошу, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, добрый день. Я Юрий Владимирович Аджемов, город Волжский, Волгоградская область. Мне кажется, что Запад согласился на проведение Олимпиады в Сочи в обмен на разрушение нашего экономического потенциала. Я сейчас даже зайду, может быть, дальше. Сейчас у нас идут разговоры о Пол Поте. А разве Путин не ведет себя в России как Пол Пот, только уничтожая народ не прямым уничтожением, как это делал Пол Пот, а экономическими методами?
Ну, вы знаете, слишком уж ваши обвинения, прямо скажем, суровые, и чтобы такие слова произносить, нужно иметь очень-очень веские доказательства. Я бы не хотел, чтобы в эфире «Радио Свобода» звучали такие страшные слова. Что касается, что Запад заинтересован в разрушении российской экономики в обмен на это дал Олимпиаду в Сочи. Александр, я передаю слово Александру Мельману, нашему гостю. Что вы думаете по этому поводу?
Насчет Сочи, я считаю, что без политики здесь, безусловно, не обошлось, и торг был здесь, очевидно, уместен, о котором мы не знаем, и поэтому выигрыш Сочи в практически проигрышной ситуации действительно был сенсацией, и что за это придется заплатить Москве, наверное, мы, может быть, узнаем через какое-то время. Я хотел бы, Петр, все-таки вернуться к первому звонку и к тому, что он и вы потом говорили о Солженицыне. Я помню очень хорошо те выступления на канале ОРТ Александра Исаевича Солженицына, и вы говорите, что там не было рейтинга. Ну, я хочу напомнить, что тогда, в 90-е годы, рейтинг еще не был таким фетишем, и продюсеры, генеральные директора с такими горящими глазами не следили за всем этим. А с другой стороны, есть вещи, которые, как мне кажется, нужно насаждать как картошку, несмотря на общественное мнение, которое, как девичья, там, я не знаю, память или вообще поведение подвержено очень влиянию, несмотря на думцев, перед которыми выступал Александр Исаевич, которые в это время между собой травили анекдоты, потешную вот эту думу, несмотря на все это, нужно было бы оставить этот эфир, несмотря показывать. Потому что, что бы ни делал, как мне кажется, Александр Исаевич Солженицын сейчас, и можно с этим соглашаться или не соглашаться, он заслужил право поступать так, как он считает нужным, и не брать государственные награды, и брать премии от того, от кого он считает нужным. Но то, что это наиважнейший человек в российской истории, который ему просто необходимо было предоставлять эфир, и этого не было сделано, и он тихо при этом ушел и не стал, бить себя в грудь и говорить, как же так, я же великий, ушел тихо работать дальше. Но мне кажется, это достойно еще уважения безусловного. Поэтому я считаю, что Солженицыну нужно прислушиваться в любой ситуации.
Абсолютно с вами согласен, и действительно, я просто высказал сожаление, что вот он в этой последней ситуации позволил собой манипулировать, тогда как этот человек действительно величиной с любое государство. У нас есть звонок от Тамары Ивановны. Тамара Ивановна, слушаем вас.
Здравствуйте. Знаете, очень все грустно. Вот опять нами руководят наша страна не очень умные люди. Не очень умные люди руководят телевидением. Вы знаете, создают какое-то искусственное построение, а ведь гордость за свою страну, за свой народ, вот и национальный день. Но мне стыдно. Мне стыдно за наших бедных пенсионеров, за наши подъезды. Мне стыдно за Куршевель, а там люди задыхаются, там, где у них бизнес, от выхлопных газов. Мне стыдно, что президент какую-то уголовную риторику, там, сопли жевать или, там, я не знаю, там, мочить в сортире, очень грустно. И вот некоторые, кто выступает, понимаете, показатель хорошо обработанных мозгов. То есть правильная цель достигнута. Извините, пожалуйста.
Спасибо, Тамара Ивановна. Все вы верно говорите, только я бы все-таки перенес акцент на то, что достоинство и в конечном итоге величие своей страны должен добиваться каждый человек, каждый гражданин этой страны сам у себя. Вы упомянули подъезды. А кто их должен делать, эти подъезды? Ну, какого черта, что называется, доска не прибита? Да прибить ее надо гвоздем. Понимаете? Взять молоток, гвоздь и прибить. А не думать, что придет кто-то. Ну, не может президент чинить сортиры, а он этим занимается. Конечно, это популистский, безобразный пропагандистский ход. Но вся-то страна в ладоши бьет. Вот добрый царь починил сортир. Понимаете, когда, я помню, мой добрый знакомый, ныне, увы, покойный писатель Григорий Горин переселился там в другой дом, на около метро аэропорт, там жили очень небедные люди. Он не мог добиться от всех сброситься поскольку-то, чтобы прибрать подъезд, чтобы починить, отремонтировать подъезд. Они говорили, да это не наше дело, это пусть они делают. Вот пока они, ни хрена и не будет. Есть звонок от Марианны. Прошу вас.
День, вот мне хотелось бы, Петру Валю вопрос задать. Вы знаете, вот вы нам, если регулярно слушаете, вот «Свобода», я, кстати, его слушаю еще с советских времен, на меня даже соседи доносили. Ну, вот редко, конечно, сейчас это все по-другому рассматривается и как-то по-другому в голове поменялось. И вот когда Солженицына не первый раз вот обсуждают на радио «Свобода», вот как-то был даже приглашен Александр Минкин, и целая компания друзей, так сказать, Александра Исаевича, вам не кажется, что когда вот задевает такого масштаба личность, то это смотрится, как будто мошки лают на слона?
Вы знаете, Марьяна, нет, не кажется, потому что на то и большая личность, чтобы обращать на себя большое внимание. Это нормально. Вот если такого человека не замечают, не критикуют, не нападают, то значит, беда какая-то с ним происходит. Значит, он уходит в тень. Он перестает быть злободневным, важным, актуальным. Понимаете? Так и должно быть. Это, по-моему, Деголь сказал, что если он утром открывает утренние газеты и не видит на себя карикатуры, он страшно волнуется. Что-то произошло. Конечно, писатель не политик, да? Но, тем не менее, то, что крупная общественная фигура, высказывающая смелые, решительные, парадоксальные часто историко-социальные идеи, должен вызывать волну критики, это только нормально. Не надо бояться за Солженицына. Его не убудет. Слава тебе, Господи. Войну прошел, лагерь прошел, а уж с этим как-нибудь справиться. У нас есть, Александр, у нас с вами есть несколько вопросов на пейджер. Маша, спасибо, вы мне переслали по факсу. Вот здесь говорится, на мои патриотические чувства эти шоу не влияют, а обилие государственной символики в этих передачах вызывает скорее недоумение. Вам не кажется, что государство борется с Родиной за народную любовь, Света? Что вы, Александр, думаете?
Ну, безусловно, что понятие Родины и государства абсолютно различны, но государство действительно персонифицирует в себе, хочет персонифицировать это понятие. И то, что вот такие радиослушатели есть еще, но мне кажется, они в меньшинстве, которые понимают все различие между этими двумя терминами, это очень хорошо. Другое дело, что есть массовое население, то самое агрессивно послушное большинство, которое еще, мы знаем, кто и когда охарактеризовал, оно воспринимает в основном, мне кажется, впрямую то, что выдается по телевизору. Я просто еще дополнительно, вот Тамара Ивановна звонила по поводу того, что там в подъездах не прибиты стенки, ей стыдно, и вы, Петр, совершенно правильно ей сказали. Другое дело, что я вижу, и мне, я думаю, вы тоже видите, что, скажем, в той же Москве и на территории огромной России, как мне кажется, тоже, люди не относятся к своей стране как к своему дому. Это абсолютный факт. Все, что видно вокруг, и то, как там сидят ногами на скамейках, как мусорят и так далее, это вот есть то самое отношение, которое просто нужно, безусловно, как-то менять. И здесь уже я возвращусь к началу нашей передачи. Вот как можно сделать, наверное, так, хотелось бы, чтобы телевидение здесь помогло в этом смысле, чтобы, да, я понимаю, что это привить трудно, но, тем не менее, люди должны относиться к своей стране как к своему дому. И вот здесь, если бы телевидение, я пока не могу сказать, как, направляло бы людей, это было бы очень позитивно.
Спасибо, это, говорю, Александр Мельман, гость программы «Смотрим телевизор», телеобозреватель газеты «Московский комсомолец». А я хочу Свету, автора вот этого сообщения на пейджер, поблагодарить и как литератор. Замечательная формула. Государство борется с Родиной за народную любовь. Света, вы, у вас литературный дар, безусловный. Вот еще одно сообщение. 25 веков назад основатели европейской цивилизации, греки, прекрасно понимали то, что якобы непонятно нашим либеральным поклонникам Европы. Цитата. «Для полного счастья человеку нужно иметь славное отечество». Симонид Киоский, автор сообщения, Александр из Москвы. Александр, отсылки к прошлому хороши и всегда как-то укрепляют свою правоту и служат средством убеждения, но все-таки относиться к ним я бы призвал более критически. Симонид Киоский жил в то время, когда человек без отечества, ну, был крайне уязвим. Попросту говоря, его могли убить, и легко убить. Вы знаете, что в ту пору не было ни одного мужчины, не способного не просто носить оружие, но и воевать. Никаких призывов воинских в ту пору не было. И, скажем, Сократ покидал Афины только в случае войны. Он так любил свой город, что никуда не отправился, только с армией. Тогда воевали все. И тогда человеку необходимо было примыкание к чему-то большому. И так было почти на всем протяжении человечества. Это была либо страна, либо цех, либо гильдия, либо полк, либо община и так далее, и так далее. Религиозный приход церковный. Но все-таки цивилизация зачем-то прошла эти века своего развития, освободив человека. Сейчас человек может, а по моему убеждению и должен, существовать один, то есть способен существовать один. И достоинство его измеряется не примыканием, не то, что он часть чего-то, а то, что он сам что-то собой представляет. Ну, я думаю, на это у нас время, на этой, допустим, спорной ноте, которую, может быть, как-нибудь обсудим потом, мы как-нибудь, я заканчиваю. И мы завершаем на этом программу «Смотрим телевизор» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях был журналист, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман. Александр, большое вам спасибо за такое плодотворное участие. Вел эфир в пражской студии Петр Вайль, продюсер Юлия Голубева. А через минуту в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», главная тема которой – новый приговор одному из главных действующих лиц по делу ЮКОСа, бывшему начальнику собственной безопасности этой компании Алексею Пичугину. Большое спасибо, всего хорошего.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».